Здравствуйте, ребята, это Будам и Умпутун. Я надеюсь, мы вам еще не надоели с третьей частью серии, которая называется «Практика звукозаписи». Последнюю мы закончили на том, что говорили о том, что есть такая программка Adobe Sound Boost, и я уже почти начал жаловаться на нее. Я тебе расскажу историю, но ты не поверишь. История следующая. У меня вот мой компьютер имеет 320 гигабайт хард-диск. И вот я дошел до такого, что вот я записываю что-то, у меня стала виснуть программа, вот это Adobe Sound Boost. Я не понимал, в чем дело, и начал смотреть, смотрю, нет свободного места на диске, совершенно нет. Но я раз там почистил, там нашел там 10 гигабайт свободных. Опять чуть-чуть поработал, ну буквально там 15 минут с этой программой. Все, она виснет. Я смотрю, нет свободного места. Я начал разбираться, оказывается, Sound Boost делает дополнительные файлы, она запоминает каждый твой шаг. Понимаешь, у нее есть функция undo, то есть можно вернуться. Но, скажем, если поработать немножко с файлом, который размером 50 мегабайт, она добавляет временных файлов, она может тебе добавить 7, 8, 9 гигабайт. И какие-то придурки, которые сделали ее дизайн, по умолчанию, они не писали эти файлы в том же месте, где твой звуковой файл, а совершенно в другой директории. Я просто не знал об этом, понимаешь?
Ну да, но там эту директорию справедливости ради можно поменять и сделать в любом месте.
Правильно, если читать, если RTFM, как говорится, если читать этот manual, тогда да, но кто же его читает? И я уже был готов менять свой хард-диск, я понимал, что 320 гигабайт мне мало, я уже хотел 500-ник покупать, понимаешь? Но потом, в конце концов, я таки, да, решил почитать, и я нашел, и я удалил временные файлы, которые у меня скопились там месяцев за 6-7, и у меня освободилось 160 гигабайт на диске, представляешь?
Ну, вот а приличные программы, которые это делают с умом, они либо сами за собой почищают примитивные программы, тот же Sound Studio, а самые правильные из них, они не так тупо делают анду. Им не надо вся информация для того, чтобы вернуться на прошлый шаг. Они могут изменения.
Они дельты, да, помню, да. Ну, ладно, давай теперь вернемся к программкам все-таки, да? То есть нужна программа, которая, сможет записать. Если у тебя одна дорожка, то хорошо. Но если одна дорожка бывает крайне редко, допустим, ты хочешь записать заставочку в начале какую-нибудь музычку и в конце. И вот мгновенно ты попадаешь в ситуацию, где тебе нужно более чем одна дорожка, так?
Ну, тут надо грамотно немножко сказать, что бывают все вот эти аудиоредакторы, то, о чем мы сейчас говорим, для нелинейного монтажа, они бывают двух видов. Бывает то, что называется однодорожечный, а бывает то, что называется многодорожечный. И это два больших класса. Тот же SoundBoof, который ты упоминаешь, он до последней версии был однодорожечным редактором, но это вовсе не значит, что там можно только моно записывать. Одна дорожка имеется в виду одна стереодорожка. И в этом случае очень легко и однодорожечным редактором это сделать. То есть ты на правом канале или на левом канале свой разговор, а в оставшийся канал вставляешь музыкальную заставку. Я пытаюсь сказать, что для моноразговора никаких многодорожечных редакторов, как правило, не надо.
Понятно. Я никогда не сводил, честно говоря, на Audacity, но я не сомневаюсь, что она тоже может это делать.
Не наверняка. Я первый подкаст в Audacity писал, и точно она это может делать.
Теперь давай поговорим чуточку о том, как мы будем сохранять наши вот файлы. Вот мы записали на чем-то там, на Audacity или еще на чем-либо. Пока еще мы не сохранили его ни в каком формате на диск. Ну и, соответственно, возникает вопрос, а как же мы сохраним это дело? И вот тот наиболее популярный формат, о котором знают все буквально, который называется MP3, но, может быть, не все знают, что этот формат, он сжатый на самом деле. Правильно? И, конечно, когда что-то компрессируется, вернее, сжимается по размеру, то идут некие потери в качестве. Ты можешь прокомментировать это, вот эту мою тираду последнюю?
Ну, твоя тирада в корне неверная, потому что сохранять в сжатых форматах...
А как уважать вообще собеседника? Сгладить как-то острые углы?
В сжатых форматах сохраняют исходный материал только уж полнейшие чайники. И ни одна программа из тех, которые я видел, она вам даже по умолчанию такого не предложит. Не предложит. О, будем по-русски говорить.
Там есть опция «экспорт».
Конечно, но это надо специально искать. Мы говорим о том, вы записали материал, надо сразу «сейв» нажать, оно скажет «дайте имя» и сохранить либо в «АИФе», в том же самом, либо в «ВАВе». Все, особых выборов нет. Исходный материал хорошо бы хранить в исходном формате, не сжатом формате. И вот эти два формата вполне и вполне подходят. Да и, собственно, такого вопроса не возникнет у человека, не понимающего.
Почему не возникнет? У человека возникнет, любой человек. Мне кажется, это натуральное желание человека немедленно получить MP3 и забыть. И заняться своими другими делами.
Нет, так нельзя. Ты тут через целый пласт перепрыгиваешь. То, что записал в микрофон, который даже через супер-дупер хороший усилитель подключен, людям показывать пока нельзя.
Ну хорошо, тогда вот это, скажи мне вот что. Вот сейчас мы с тобой закончим наш скайповский разговор, и ты мне пришлешь дорожку свою, записанную. Вот в каком формате и какого размера, как ты считаешь, будет твоя дорожка?
Ну, опять же, у нас тут есть опыт, как мы обмениваемся в радио IT дорожками, там много участников. Мы обычно делаем MP3 файл, чтобы он не был огромного размера, но при высоком битрейте. Ну, не меньше 180.
128?
Скольки? Не меньше 180.
Ну, 180. Если у вас радио IT идет, скажем, 2 часа, ну, то это будет, наверное, я не знаю, ну, может быть, 150 мегабайт.
Ну, так и есть, да, файлы, которые мне присылают по 150, по 200 мегабайт каждый.
Ну, и чем они просто выкладывают на FTP-сервер?
Ну, нет, мы обмениваемся при помощи дропбокса.
Я понял. Ну, это тоже фактически FTP, наверное, да?
Ну, у них свой протокол, но, собственно, не суть важно. Можно и при помощи FTP обменяться или то, чего
то
есть.
То есть, все участники складывают в одно место свои дорожки, а ты потом их забираешь и сводишь, да?
Так оно и происходит.
А что было бы такого ужасного, если бы они, скажем, тебе давали MP3-шки там, по 128 kbps?
Да ничего особо страшного не было. Просто мне их приходится разжимать, их MP3-шки, и пережимать обратно. И если качество материала исходного пострадавшее с самого начала, то всеми манипуляциями я только хуже сделаю. Поэтому мы стараемся как-то разумный компромисс здесь поддерживать.
Но видишь, я тебе хочу сказать, ты, вот скажем, в Radio IT у вас всегда практически стандартная группа людей, или, скажем, вы приглашаете, если гостей туда, то вы приглашаете, наверное, гостей, которые подкованы в плане подкастинга, и они уже знают, как им записать свою дорожку, в каком формате и куда положить. Правильно?
Не совсем так. Иногда бывают гости, которые понятия не имеют, что такое запись дорожки, не профильной, то есть не подкастеры, когда приходят, тогда, собственно, никто и не посылает мне дорожки. Я записываю здесь у себя стерео, я на одном канале, скайп на другом, обрабатываю это, свожу и выкладываю. Прямо то, что из скайпа приходит.
Ну да, то есть тогда возникает вопрос. Если ты уже идешь на компромисс, и ты можешь какого-нибудь гостя записать просто обыкновенной скайповой записью, почему бы тебе вообще не записывать все радио IT, просто скайповские разговоры записать и все? Или сильные помехи на связи у вас обычно?
Не, не сильные помехи, просто у нас у всех очень хорошая аппаратура и достойное качество мы можем гораздо более достойное дать при помощи сведения дорожек вот такого правильного способа, исключительно из-за качества. Оно и через Skype неплохо получается. Вот тот же самый Лео, который ты упоминал, у них так и выкладывают. У них записывают
в Skype. Мы сейчас ведем радио, называется «Бермудский треугольник», но, видишь, я начал приглашать разных гостей из разных стран, и я бы не хотел начинать с того, чтобы каждому рассказывать, что тебе нужно сделать и как тебе приготовиться. Я просто подключаю на скайпе, пишу разговор. Конечно, там есть определенные потери в качестве, но это терпимо.
Ну, при такой записи, если уж мы на такую запись вдруг быстро прыгнули, важно, чтобы вы представляли себе, дорогие слушатели, так как коллега Будан пишет, это неправильно. Он, судя по всему, пишет и гостей себя на одну дорожку, а это не есть хорошо, потому что уровни могут быть разные.
Не на одну, на самом деле их две. Я использую программу для Skype, она называется Audio Hijack Pro, и у нее две дорожки.
Я понимаю, на двух дорожках разное получается.
Да, то есть если я, допустим, вот я, кстати, пишу наш разговор с тобой, бэкап я пишу на Skype, и вот если я его сейчас буду слушать, то ты будешь в одном ухе, я буду в другом ухе. Но потом, естественно, я их сохраню как моно, и она сольет это все дело.
Конечно, но до того, как ты сохранишь моно, необходимо будет сделать то, о чем все-таки стоит сказать. Необходимо будет каждую дорожку, а если слушатель вдруг наш, твой, записывает в моно, то его дорожку перед этим немножко обработать.
Да, но слушателя нет нигде. Никакого слушателя нет. То есть, в принципе, вот после нашего разговора сегодняшнего, если ты, допустим, мне скажешь, что вот ты знаешь, у меня что-то произошло, и моя дорожка не записалась, я тебе скажу, не волнуйся, я возьму готовую скайповую запись, и там есть и твоя, и моя отдельные дорожки. Если нужно, если вдруг, скажем, твоя дорожка более там низкая по амплитуде, там, да, по гейну вот этому, я могу в той же в этом Adobe Sound Boost, я могу взять эту запись, и в меню есть такая опция раскинуть ее на два отдельных канала. Могу взять твой почистить, свой почистить, там, увеличить звук, выровнять и вернуть обратно.
Ну да, а теперь представь, что таких дорожек три. Таких собеседников
да, это
три.
Усложняется,
ну да, да я согласен. Можно пойти на компромисс, можно и так и выкладывать. Мы иногда выкладываем, и, честно говоря, зачастую слушатели и не замечают подмены. То, что из бэкапа запись пошла. Ну да, можно и так.
Ну, то есть, и тогда, раз уж мы залезли в эту скайповую запись, я все-таки хочу завершить это дело. Значит, вы можете, ребята, если вы хотите записывать ваши скайповские разговоры, то есть разные варианты. Один из вариантов, вот, скажем, если на Mac, и у меня очень хорошее впечатление от этой программы Audio Hijack Pro называется. Она очень недорогая, там, по-моему, долларов 40 она стоит. Она может писать с разных источников. Я сейчас пишу со скайпа, например, но вы, если хотите, там можно сказать, что источник у меня не скайп, а браузер. Ну, допустим, у меня Safari, к примеру. И вот там вы слушаете какое-нибудь радио на интернете, которое не имеет, не предлагает вам возможность записи у себя на сайте. С помощью этого Audio Hijack Pro вы можете просто поставить, там, ну, допустим, в Москве, там, допустим, есть всякие там Эхо Москвы или там Москва FM, или как они называются. Любые радиостанции, если ты хочешь, ты можешь запрограммировать его, и она тебе запишет нужную тебе передачу, прямо используя Safari как источник, она включится и все это тебе запишет. То есть я в какое-то время пробовал там BBC, мне хотелось записать там Сева Новгородцева какие-то программы, просто там ставишь в расписание, и он автоматом включается и записывает это дело. Хорошая программка Audio Hijack Pro. В Windows, когда я пробовал, есть такая программа, называется Pamela. Pamela у меня не очень такие, они были какие-то хорошие чувства о ней, ну как-то было более все коряво. Вообще, мне кажется, в маковском мире оно как-то все более поприличнее сделано. Вот, то есть можно записывать эту программку и там сохранять. Естественно, там уже большого выбора не будет, там вы будете писать прямо, скажем, в MP3, но получается довольно простой сетап. Есть еще вариант, если вы, в принципе, хотите записывать телефонные разговоры, если вы хотите, чтобы это у вас были такие подкасты парные и всегда, и чтобы можно было записывать не только Skype, вот если вы пользуетесь Voice over IP технологией, очень часто у нас, по крайней мере, здесь в Америке провайдеры предлагают такую услугу очень недорого, типа $5 в месяц, они им предлагают, что все ваши разговоры они будут у себя на серверах записывать, а вам потом присылать файл.
Ну да, справедливости ради, для обычных телефонных разговоров, которые не Voice over IP, тоже есть устройство, называется гибрид. Целый класс устройств, они недорогие, долларов по 100, 150, 200, 300, вот так примерно. Такой порядок цен для записи обычных телефонных разговоров.
Понятно. Ну, очень даже их... Ну, вообще, тогда уже ладно, чтобы поставить еще одну точку над этой несчастной «и». Я тогда уже скажу, что, в принципе, если я звоню человеку, у которого нет скайпа, то я же могу со скайпа звонить на телефон и записывать все равно скайп.
Ну да,
а
да, тоже правда.
Ни сном, ни духом об этом
да,
не знаю.
Да, так и есть.
Хорошо. И теперь вернемся все-таки к форматам. То есть программа записывает нечто. Мы уже выяснили, как ты говоришь, что в сжатом формате, может быть, не стоит сразу сохранять. Но я тут же хочу все-таки поговорить об энкодерах. Если вы используете Audacity, если вы ее поставите, то если вы, допустим, поставили ее первый раз, и первый раз вы хотите сделать экспорт в MP3, она вам тут же скажет, дорогой друг, у тебя энкодера нет в MP3, ты должен его поставить. И вот в Audacity на том же сайте они предлагают бесплатный энкодер, который называется LAME энкодер. Правильно?
Да, так и есть. Я LAME, кстати, и в других программах жму, потому что мне звук, который LAME дает, нравится больше, чем тот, что более другой, который в iTunes есть.
А ты знаешь, я читал нехорошие отзывы о LAME, что, мол, LAME дает плохой, я не знаю, правда ли это или нет.
Я своим ушам верю больше, чем отзывам. В моей конфигурации LAME звучит лучше. Сжатый LAME звучит лучше, чем сжатый более другим.
Так ты хочешь сказать, что заходишь не в Audacity, а в другую программу, а все равно компрессируешь Lame?
Ну, я подключил Lame прямо к своему Sound Studio, и из него делаю сейв to MP3, и он использует в этом случае Lame.
А у Sound Studio своего нет?
У Sound Studio
варианта, чтобы сделать
нет, своего у него нет.
А, ну вот в Adobe Sound Boost есть, там нет, там не надо ничего брать слева. Там как раз в этом плане нормально. Хорошо. Значит, то есть надо экспортировать в MP3, чтобы получить более сжатый формат. Теперь расскажи мне, что ты советуешь в плане минимально допустимой, то, что называется kilobit per second. Как это называется? Sample rate или как это называется?
Ну, есть две циферки, которые слушателям стоит знать. Есть sample rate и есть bit rate. Вот тот, который bit rate, это, видимо, то, о чем ты говоришь. То есть kilobit per second, который... Его ставить, ну, не меньше. У меня были подкасты, где я 48 ставил. В последние годы я делаю подкасты на 80. Все. Абсолютно на 80. И для себя я решил, что это нормальное число. Хотя, конечно, хотелось бы больше. Тут впрямую с размером. Пропорционально размеру вот эта циферка.
Да, файлы получаются больше. И до сих пор, насколько я понимаю, есть еще селения русские, где людей заставляют платить в зависимости от размера файлов скачанных, и люди иногда просят, не делайте очень большие вот эти битрейты, да?
Да, я поэтому когда-то на заре своей подкастерской истории делал низкие вот эти рейты, ну, качество страдает. Качество между 48 и 80 заметно невооруженным ухом.
Понятно. То есть 80 ты считаешь более-менее... reasonable. Но ты стараешься держать 80 даже на таких длинных подкастах, как Радио Ти.
Если Радио Ти идет из бэкапа, то есть когда качество звука скайповое, я не заморачиваюсь, ставлю 64. Это мой минимум. Когда все дорожки качественные, я делаю 80.
Ну, а тебя не волнует, что может какой-то мальчик будет сутки качать, и там ему стоит, в общем-то, денег послушать Радио Ти, получается?
Ну, я таким образом мальчика стимулирую найти хорошую работу и достойную оплату.
Чтобы он мог себе позволить слушать дорогой радиофон.
Конечно.
Видишь? Нет, чтобы... То есть ты говоришь, если гора не идет к Магомету? Или как там это было?
Ну да, вот мы этих Магометов в эти самые горы загоняем в счастье твердой рукой.
Ясно. То есть, хорошо, то есть 80 kbps, ну или как минимум ты предлагаешь 64 kbps.
Ну да, так и предполагаю.
Хорошо, теперь еще одна темка. Я у тебя, когда слушал какие-то твои подкасты из Tip Z серии, кстати, ты почему бы тебе не сказать? Ты, наверное, исходишь из того, что все, в общем, знают это место, куда можно пойти и послушать твои подкасты, которых довольно много, и много интересного можно услышать, чего там по теории и практике звукозаписи. Не хотел ли бы ты напомнить тем отдельным 3-4 человекам, которые еще там не бывали?
То есть у тебя среди слушателей есть такие отщепенцы, которые не слышали о сайте tips.umputun.com. Вот
да,
теперь они узнали.
Думаю, вот теперь они узнали. Вот если они туда пойдут, то они там найдут много чего интересного. То есть ты хочешь сказать, что там не только есть подкаст, но ты даже там и статьи писал, типа product review? Или
ну,
такое?
Назвать это статьями сильно, на статьи не тянет, заметочки. У меня была целая серия заметок про компрессию звука без напряжения мозга. Было целых 4 заметки про микрофоны. Такие мелкие обзорчики и мои личные рекомендации.
Вот, кстати, раз уж ты сказал про компрессию, я хотел бы коснуться этой темки, которая, наверное, полезна понять. Прежде всего, мне полезнее это понять. Значит, я сейчас объясню это на языке кухарки. Вот вы, когда записываете подкаст, у вас идут вот эти вот синусоиды, зигзаги, вот эти все вверх-вниз, вверх-вниз. Иногда идут какие-то пиковые выбросы, но в целом такое внутри, такое мясистое, густое такое идет, густая поверхность, где все такое заполнено. Вот. Если сделать компрессию, насколько я понимаю, она урежет вот все эти пиковые выбросы, выбросит то, что как бы не очень было важно, и сделай так, что вся вот эта вот полоска, вся эта вот синусоида, грубо говоря, идет примерно одной амплитуды. Так я понимаю компрессию?
Не совсем. Ну, по сути, в принципе, да. Компрессия занимается тем, что, сейчас я не на человеческом языке скажу, уменьшает динамический диапазон. На человеческом языке?
Ну, это не на человеческом. Ты говори так, чтобы кухарка понимала.
Ты начал про синусоиды. У тебя, думаешь, там многие синусоиды понимают?
Кухарки учились в школе, а в школе синусоиды проходят.
Ладно. Так вот, мы ушами слушаем. У ушей есть такая проблема. У них не очень хороший динамический диапазон. То есть разница между самым тихим, который мы можем услышать, и самым громким велика. Но разница между тихим и громким, который мы можем слышать комфортно, совсем небольшая. Поэтому все разговорные радиостанции и все, кто пытается говорить, чтобы их было удобно слушать, пытаются эту самую разницу между громким и тихим делать не очень большую. То есть даже если я буду шептать в микрофон, а потом громко кричать, у вас это не вызовет никакого шока культурного и слухового, потому что звук скомпрессированный. Звук между громким и тихим сделан, обработан так, что разница невелика.
Ну хорошо, а как ты объяснишь вот такую ситуацию, которая, ну, то, что меня раздражает, это мягко сказано. Вот еду я себе спокойно, никого не трогаю, в машине, слушаю радио, FM, идет реклама, где какой-нибудь соседний автодилер говорит, что у них такой важный ивент в эти выходные, что надо прийти только к ним и купить. И вот начинается звук идти, как будто бы долбит тебе в голову. Я не знаю, что они с этим звуком делают. Именно вот эти рекламы. Он довольно громкий и такой очень насыщенный и концентрированный звук. Это какая-то суперкомпрессия?
Да, это очень высокая степень компрессии. Это стандартный такой паттерн, стандартный шаблон поведения для реклам. У них чрезвычайно высокая компрессия, которая, ну, нигде, кроме как в рекламе, не используется.
А когда ты говоришь «высокая компрессия», что ты имеешь в виду под
этим? Ну, компрессия определяется, в принципе, двумя параметрами. Во-первых, с какого момента она начнет работать, то есть какой звук, какой громкости она будет убавлять. Компрессия всегда делает звук тише. Это как бы ее идея. То есть если звук громче какой-то величины, а величина в минус dB меряется во всех этих программках, ну, например, скажем, минус 6, то компрессия сделает этот звук тише. И вот это, насколько она сделает тише, измеряется специальным коэффициентом. Называется он ratio. И чем это ratio выше, тем сильнее и агрессивнее будет делаться звук тише. То есть тем звук в общем будет ровнее. И когда идет такая реклама, там у них степень компрессии, ну, совершенно дикая. Там 10, может быть, 12 это ratio. То есть на 1 децибел... на 12 дБ сигналы выше уровня, они оставят всего один. Ну, то есть практически под ноль его срежут. Сделают все одинаково громко. А чем все одинаково громко...
А потом его поднимут до нужной амплитуды. Ну, это называется уже гейн, правильно?
Ну, потом они делают либо гейн, либо нормализацию, как-то доводят его до... Обычно компрессоры сами автоматически добавляют то, чего убрали.
И из-за этого получается такой вот... Давящая звуковая волна тебе на уши.
Получается постоянное высокое давление. Главное в том, что оно постоянное. Она может быть не громче, но ощущается как гораздо более плотный и гораздо более навязчивый звук. Это да, это с тобой спорить не буду.
Понятно. То есть теперь о пользе, о важности компрессии. Скажи, как ты считаешь, полезно, не полезно? Если да, то какие параметры ты советуешь ставить?
Ну, тут тоже слишком общий вопрос. То есть то, что компрессировать звук надо, это идея, которую я пытаюсь донести, наверное, в половине выпусков того подкаста, о котором мы с тобой тут раньше говорили. Большинство...
Ну, пока что это просто огульное утверждение.
Нет, ну почему?
Почему?
Это очень легко. Как я сказал, ухо некомфортно. Чувствует, когда ему то тихо говорят, то вдруг к нему кричат. Это раз. Это если вы слушаете в наушниках. Если вы слушаете в автомобиле, то звук, который не компрессированный, вообще придется вам руками как бы компрессировать. Вы будете маленьким компрессором, который ручку крутит то громче, то тише. Это как раз то самое, что делает компрессор по-хорошему до того, как звук должен до вас попасть. То есть если вы заботитесь о том, чтобы вас хорошо было слышно или слышно без напряжения, обязательно звук надо тем или иным образом компрессировать.
То есть ты хочешь сказать, что если ты уважаешь своего подслушателя, то надо компрессировать?
Совершенно верно. Компрессия – это второй этап, который необходимо каждому при обработке сделать.
А
первый этап – это экспендер. Экспендер делает то же самое, что компрессор, только наоборот.
Ты хочешь кухарку запутать?
На самом деле, когда мы с тобой говорим в микрофон, всякие тихие звуки там лишние бывают. Например, какие-то... я не знаю, чавканье какое-то иногда изо рта гнусно вылетает, иногда лишнее дыхание, иногда еще чего-то. Хотелось бы, чтобы этот звук, который тихий, потому что в паузах происходит, то есть когда звука нет основного разговора, хотелось бы, чтобы вот это не долетало до слушателя. Поэтому необходимо сделать ему экспендер, так сказать. заэкспендировать звук.
Экспендер, если брать просто по-английски, это расширитель какой-то.
Ну, вот так он называется, что ж я поделаю. Иногда называют его...
Не, ну а как же, как по логике, что же он расширяет?
Ну, он, собственно, расширяет... А фиг его знает, что он расширяет. Как-то у меня сил нет представить, откуда... Откуда его именно так и называют? Я думаю, он экспендер, потому что делает действие, противоположное компрессору. Считается, что компрессор делает все громче, хотя на самом деле он делает все тише, как мы только что выяснили. А экспендер, значит, делает наоборот. И я думаю, из-за этого и пошла вот эта путаница.
То есть ты делаешь экспендер эффект после записи, а потом компрессор?
Ну, золотое правило, перед тем, как чего-то добавлять, а компрессор по сути своей работы... То, что у вас там тихий шум был, он сделает его громче, потому что он всему поднимет уровень потом в конце. Так вот, до того, как что-то добавлять, надо сначала все убрать. Поэтому сначала делается экспендер, а потом делается компрессор.
Понятно. Еще такой у меня вот тебе вопрос. Вот я заметил, вот пользуясь вот этой программой своей, которая Adobe Sound Booth, там есть иногда, допустим, убрать шумы. Такой есть у них эффект. Но до сих пор я как бы не был удовлетворен тем, что она делает. То есть она как бы убирает шумы, но она и изменяет голоса тоже. Вот мне кажется, что она добавляет какую-то гулкость или какое-то металлическое звучание голосам, пока она убирает шумы. Ты вообще шумы как-то убираешь?
Ну, опять же, справедливости ради, в SoundBoof один из лучших шумоподавителей среди бюджетных программ. Шумоподавители такого качества, как в SoundBoof, если покупать отдельно, то это продукты долларов за 500 и больше. Это раз.
То есть это просто у меня сильно большие требования?
Нет, его надо настраивать. Ему не надо соглашаться никогда с теми параметрами, которые он тебе там сам выставит. Нужно ставить их поменьше и добиваться того, чтобы шума было какое-то нормальное количество, но звук при этом не особо страдал. Всякий шумоподавитель, ну почти всякий из бюджетных, немножко ломает звук. Поэтому надо находить тут золотую середину, когда звук у вас зашумлен регулярно. Например, если я записываю в автомобиле, где все время слышен звук мотора, вот такой шумодав – это не экспендер. Это штука, которая паттерн звука понимает и умеет его извлечь. Дело абсолютно полезное.
Да, в этом SoundBoost там есть вариант. Вот ты когда смотришь на вот эту синусоиду и видишь, идет какой-то фончик, идет вот такая маленькая, такой маленький зигзаг идет вокруг этой оси. То есть в SoundBoost можно выбрать такой кусочек и сказать, что вот это паттерн, как бы образец вот этого шума, который я хочу вырезать из общей записи. И она его попытается удалить.
Ну да, все они обучаемые. То есть даже в Audacity, о котором ты говорил, есть шумоподавитель, который из рук вон плохо работает. Но, в принципе, он тоже там какой-то есть. Есть, кстати, отдельно стоящие шумоподавители. У меня был SoundSop, по-моему, 2 или Pro. Они недорогие. Вот он как раз $99 стоил. Но какой-то он не особо качественный. Тот, который у тебя в SoundBoof, мне нравится больше всех остальных, которые у меня тут есть.
Ну, хорошо. Давай, Умпутун, самый-самый последний вопрос для нашего третьего эпизода практики звукозаписи. Вот какой. Вот когда ты записываешь... Ты видишь уровень записи, его там бегает, это вот у тебя такая красненькая, зелененькая, или какая у тебя она, желтенькая, вот этот бегунок, по мере того, как ты говоришь. И обычно всегда в правой стороне есть сектор, красный сектор, куда иногда запрыгивает вот этот вот уровень твоего звука. Как ты обычно выставляешь уровень микрофона, чтобы он очень изредка или почти никогда не запрыгивал вот туда, в этот красный сектор, или пусть он там гуляет периодически?
Ну, тут тоже нет. Ты думаешь, я просто так записал 70 выпусков? Только ответ на твой вопрос можно 40 минут говорить.
Ну, это просто у меня такие вопросы, классные.
Но и зависит от того, через что вы заводите звук потом в компьютер, и что, собственно, эти уровни означают. Но вот в таком общем случае, в самом, наверное, что есть общем, рекомендуется держать ваш средний сигнал на районе минус 6, минус 3. Там отрицательная шкала во всех этих программках. И после минус 6 он начнет краснеть. Ну, ничего страшного, нормально. И даже иногда клипа нет, то есть когда там особый сигнал клип появляется, если изредка будет, тоже в этом ничего уж такого ужасного нет. Если вы себя слышите, верьте своим ушам. Больше ушам верьте, чем показаниям приборов.
Понятно. Ну и вот таким хорошим советом верьте своим ушам, не ушам своей жены, не ушам своей girlfriend или boyfriend, а своим, мы закончим третий подкаст из серии «Практика звукозаписи». Огромное спасибо Умпутуну за то, что он отвечает более или менее простым языком на мои вопросы. И будем надеяться, что вам это было полезно. Если мы еще чего вспомним, мы, может быть, еще как-нибудь запишем, да?
Да, и тебе спасибо, что пригласил. Будем знания нести в массы. Я не думаю, что мы много знаний донесли за эти три подкаста. Но что смогли, то и вынесли.
Но, тем не менее, если каждый из этих трех подкастов прослушать по 3-4 раза внимательно, то, может, что и останется.
Ну да, может быть, может быть. Я с тобой спорить не буду.
Ребята, будьте здоровы, всего вам хорошего. С вами были Будам и...
У вас в шоу я должен говорить, да, и был Умпутун.
Ну, хорошо.
Пока.
Пока.